Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». С вами Елизавета Волчегорская из Подмосковья и иерей Евгений Цукало из Вуангтау, что во Вьетнаме. Прямо сейчас мы слышали, как кричит попугай. Вот, я думаю, еще услышим. Отец Евгений, он Аня говорит, да?
Аня. Аня или Таня. Тут как кто хочет слышать. Можно Таня, можно Аня. Но он такой говорящий.
Я хотела вас попросить рассказать про ваш приход. Вы настоятель прихода Казанской иконы Божьей Матери в Вуангтау. Вы сказали, что около 1000 человек русскоговорящих. Это в основном ваши прихожане, да?
Да, то есть здесь в городе Вуангтау есть микрорайон, огорожен забором, в котором проживают сотрудники предприятия, которые добывают нефть и газ. Здесь дома, такие хрущевки пятиэтажные, их 15 штук, 15 домов, в котором люди проживают семьями. На территории микрорайона есть своя школа, больница, садик, магазины, спортзал, есть детские площадки, есть баня, есть торговый центр, в котором магазин гастроном, в котором выпекают кулинарию, пекут хлеб, пирожное, готовят еду. То есть как город в городе практически. Вот. И в этом микрорайоне живут, да, русские люди. И выделена была квартира лет 15 назад, трехкомнатная, в одном из домов, в котором вот размещается приход. Вообще приход здесь существует с 2002 года. Был на синоде, он благословил открытие прихода. И здесь до нашего приезда священники приезжали раз в полгода на Рождество или на Пасху. А мирским чином здесь совершал богослужение мирским чином сотрудник этого предприятия, сейчас он в канцелярии работает, замначальник канцелярии, Булкин Игорь Михайлович. То есть благодаря ему этот приход развивался, существовал и существует до нынешнего времени. Приход поначалу состоял из людей постарше возраста. Я думаю, что сейчас он обновился процентов на 50, потому что у нас семья, трое детей, и, естественно, когда видят священника семейным, тогда и как-то больше семьи тоже, наверное, готовы прийти в храм. Поэтому у нас приход обычно в выходные дни около 30 человек приходит на службу. Бывает тесновато, потому что у нас две комнаты – это сам храм, и одна комната, мы когда приехали, переоборудовали ее в трапезную, в которой мы после службы чаевничаем, общаемся. В этой же трапезной мы проводим с детьми какие-то занятия, встречи проводим. И поэтому прихожан, как процент, 3%, как и в целом у всех. Не такой уж большой процент, как хотелось бы. Вот. Но они постоянные. Естественно, бывает грустно, когда у людей заканчивается контракт, они уезжают, потому что вроде там только прижились друг к другу, там появились певчие, поют, супруга как раз и учит людей петь, у нас хор поет, теперь хороший, четверо певчих у нас. Поэтому то есть приход один такой в Вуангтау, он, конечно, основной. Здесь совершается богослужение, все великие 20-е праздники, по средам у нас акафист, вот. Ну и плюс там молебны совершаем, панихиды, сейчас особенно, когда вот у кого-то люди болеют, родственники, кто-то умирает, поэтому почаще совершаем молебны, панихиды.
У вас тоже это напасть?
Нет, в Вьетнаме. Вьетнам победил, не победил коронавирус, а он как бы изолировался от коронавируса, потому что в апреле месяце, с 1 апреля закрыли въезд вообще всем на территорию Вьетнама, и вьетнамцы очень быстро отследили всех в конце марта, да, даже с середины марта, с 16 марта, все, кто приезжал во Вьетнам, их всех сажали на 14-дневный карантин в военных госпиталях, где люди сидели, находились, то есть они, то есть приезжие все были изолированы. И, по-моему, было до августа месяца около 100 человек, кто заболел. Но, естественно, всех их попытались найти, кто с кем общался, всех изолировали. И вот апрель был такой очень жесткий месяц, когда все ходили на улице в масках. Вообще магазины, кафе были закрыты. На улице лучше там, нельзя было появляться просто так. Но благодаря вот такой очень быстрой, жесткой, может, деятельности, погасили очаги этих коронавирусов, и вот с июня месяца здесь жизнь стала как и прежде, только самолеты не летают, прилететь невозможно, все стали жить как прежде, все есть, все гуляют, в кафе ходят, а потом в августе месяце в городе Дананге поймали несколько китайцев, которые незаконно проникли на территорию Вьетнама, и они были заражены коронавирусом. Там целый город прям полностью изолировали, целые там улицы, дома тоже закрывали на карантин. И спустя месяц опять было все тихо, спокойно, ничего не было. И вот буквально опять у нас вот в конце октября один сотрудник авиакомпании по прилету из какой-то страны другой, они 5 дней просидели в гостинице на карантине, а потом он должен был дома находиться в самоизоляции, но он стал гулять, посещать университет, и обнаружили у 2 человек коронавирус. Опять же, там их всех быстренько вычислили, всех, с кем они общались, там больше 2000 человек. Их всех изолировали, взяли у них тесты, и вот на сегодняшний день уже больше 2 недель опять все тихо, спокойно. Только те, кто прилетают такими специальными рейсами вывозными, они тоже все проходят карантин 14-дневный, поэтому в Вьетнаме здесь в этом плане тихо, спокойно.
Но все равно такая напряженная обстановка в этом отношении.
Да, знаете, сейчас, ну, вообще в Вьетнаме, мы даже когда приехали, очень практически все люди ходят в масках. То ли от жары, то ли от такой загазованности, потому что очень много вот этих мотобайков, машин, и люди, ну, сами вьетнамцы носили маски и до этого времени. Ну, сейчас, даже сейчас, по-моему, вот в Хошимине, в Ханое, 3 миллиона донгов штраф, это почти 10 тысяч рублей штраф, если ты в общественном месте будешь без маски. Но вьетнамцы в этом плане очень послушны, то есть они носят маски, они их не снимают. Вот летаю в самолете в Ханой, все в масках сидят, температуру мерят при входе в аэропорт, при посадке.
Поэтому... А вы знаете, а у нас в Шереметьево не мерят температуру. Вот прям могу официально сказать.
А мне кажется, ну в России уже бесполезно что-то делать. В России вот пока все не переболеют, уже, наверное... Но здесь-то просто, вот видите, поймали одного сотрудника авиакомпании, бортпроводника, и вот за несколько дней они... То есть обезвредили 2026 человек. То есть тут же просто поймали, то есть цепочку проследили, кто с кем общался, в какое время, когда их всех изолировали. Ну, то есть сейчас ничего уже не сделаешь в России, к сожалению. Ну, в Вьетнаме в этом плане сейчас очень хорошо. Наверное, не знаю, такая страна одна из единственных, которая... Ну, сейчас живем вот на сегодняшний день, вот прям все спокойно, тихо. Ну, лично меня это не напрягает, что приходится в магазине мерить температуру. Ну, и понимаю, что же опять же, что... Вот как раз когда случился коронавирус, вот в апреле месяце, на европейцев очень косо смотрели. Бывали случаи, когда таксисты не хотели везти белых людей, отказывались. И бывали случаи, когда из гостиниц выселяли, вот, потому что считали, что как будто европейцы завезли сюда коронавирус. Вот. Но сейчас этого нет уже, поэтому спокойно все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. У нас на связи Вьетнам и иерей Евгений Цукало, который находится там. Он благочинный вьетнамского благочиния филиппино-вьетнамской епархии. Отец Евгений, расскажите про епархию в целом. Как давно она существует? Сколько общин в ней? Сколько храмов?
Я могу рассказать про наше благочиние, про нашу страну, Вьетнам. У нас филиппино-вьетнамская епархия. С прошлого года был назначен владыка Павел, который ханты-мансийский, сургутский. Ну, ему дали дополнение в управление нашу филиппинско-вьетнамскую епархию. Так как Филиппины – это острова, и там достаточно много приходов, и там, по-моему, 7 священников служат. 2 русских. Остальные уже филиппинцы. Там 2 священника-филиппинца, 1 священник из Америки и 2, еще один батюшка, по-моему, тоже с Америки. И вот у нас как раз в феврале этого года владыка Павел приезжал на Филиппины. Там был освящен как раз первый храм, построенный, каменный, красивый. И там же у нас было первое собрание. Были рукоположены диаконы. И вот они тоже там являются настоятелями общин. А так как у нас было первое собрание епархиальное, и так как я во Вьетнаме один нахожусь, здесь уже как раз тоже 3 прихода, то есть в Унгтау, где мы живем. А также вот в июле прошлого года на синоде было открытие прихода в Хошимине и в Ханое официально. И поэтому, так как я один здесь, то есть были распределены благочиния там на островах Филиппина, и одно благочиние было во Вьетнаме сотворено. Вот. И я являюсь и благочинным, и одним клириком, и настоятелем, ну, практически 3 этих приходов. Вот, потому что пока других священников здесь нет во Вьетнаме. И так как я уже проживаем мы в Унгтау, так у нас вот большая семья, дети учатся в школе уже, в этом году пошла дочка, средняя, в школу. То есть два школьника и одна дочка маленькая, и 3 года. То есть семья проживает в Вунгтау постоянно, а я каждые 2 недели езжу в Хошимин на богослужение, раз в 3 недели езжу, летаю в Ханой для совершения тоже литургии. Стараюсь раз в месяц ездить еще. У нас есть город Нячанг, есть такой, это тоже на юге Вьетнама, курортный город. Раньше там было очень много русских, но вот за это время, за около 2000 человек уехало, потому что туристов нет, естественно, многие потеряли работу. Но есть люди неравнодушные, которым хочется молиться, приступать к таинствам исповеди, причастия. И вот бывает так, что приезжаешь там ради 3-4 людей, совершаешь литургию, вот Нячанги, Муэне, потому что им надо. Я вот здесь бывает, вот именно этим живу, тем, что понимаю, насколько это важно людям. То есть эти расстояния могут занимать много времени, дорога. Но приезжаешь туда и видишь эти горящие глаза и понимаешь, что дорога вообще ничего не стоит. Вот лишь бы вот побыть рядом с этими людьми, вместе помолиться. Вот, поэтому у нас, да, 3 официальных прихода, но еще есть 2 города, куда езжу для совершения литургии, да.
Я обратила внимание на то, что вы свое пребывание во Вьетнаме воспринимаете как нечто такое конечное, да, то есть вы не собираетесь оставаться, или как Бог даст?
Остаться во Вьетнаме?
Угу. Ну вот вы сказали, что вы хотите еще там-то побывать, и там-то, и там-то, и там-то, и...
Да, вы знаете, мы когда жили на Камчатке, общались с одним человеком довольно близко, и он как-то потом, уезжая из Камчатки, в газете написал, что ему очень важно чувствовать себя, ну, не просто нужным, а просто всегда быть как натянутой стороной, то есть всегда что-то делать. И он говорит, что я замечал за собой, что есть такой период, там, 3-4 года, когда я вот что-то делаю, а потом проходит время, когда вот я начинаю жить в комфорте, мне перестает нравиться то, что я делаю. И вот я вот эти слова прочитал и думаю, так это прям, ну, как будто про меня сказано, потому что вот мы, ну, на Камчатке жили 3 года. Ну, вообще, первый год совсем ты ничего не знаешь, там, что делать, как делать. Второй год ты начинаешь жить уже более полноценной жизнью. А вот 3-й год ты живешь уже прям, ну, как будто ты всю жизнь этим жил. Ты знаешь, когда что купить, когда на Камчатке, там, когда продукты привезут, когда там снег выпадет, там, когда лучше покупать билет, еще что-то. И вот то же самое, может, и про Вьетнам. Первый год мы жили прям, ну, как котята. Что людей не знаешь, что делать, как делать правильно, куда идти, где купить. Второй год уже проще, потому что ты понимаешь какую-то специфику этого всего региона, ты уже больше знаешь людей, ты больше знаком с людьми. И вот 3-й год я понимаю, что я не знаю, там вы сказали, скучаем ли мы по дому, но если бы вы не вспомнили, я бы не сказал, что скучаю, потому что, ну, сейчас мой дом здесь, потому что как-то и семья здесь, ну, знакомые, друзья, близкие, с которыми хорошо, с которыми просто, бывает сложно, но вот просто здесь дом. И поэтому я понимаю, что, ну, может, такое время придет, когда мне не то, что станет скучно, а просто я пойму, что мне здесь будет тяжело морально, физически. То есть я, ну, может, опять буду искать какие-то приключения, что почему в Африку не поехать, или там в Австралию, или в Америку. То есть я этого не исключаю. Вот. Ну, и я понимаю, что, конечно, климат здесь, ну, достаточно вот на юге Вьетнама очень хороший. В Ханое там тяжелый климат. Там летом бывает плюс 42-43, а вечером 39, то есть просто никакой прохлады. И ночью, и зимой, наоборот, там 19-18 днем бывает, бывает там 12-11, и ночью там тоже там 11-12. Холодно, там такие дожди, морось такая, там тяжело очень жить. То есть климат здесь замечательный, вот где мы живем. Всегда солнце, море рядышком, до моря 2 километра, то есть можно купаться, можно есть фрукты всегда, всегда солнце. Но все равно я не могу забыть, хочется хотя бы на 2 дня поехать в зиму, хочется увидеть родных своих. Ну, я не исключаю того, что, ну, я захочу домой там через там год, через полгода, либо через 2 года. Вот настолько все в руках Божьих, потому что мы когда вспоминаем сейчас жизнь, что мы когда поженились с Настей, нам предложили поехать на Святую Землю на годик на послушание. И пока мы стали делать документы, мы тут поженились, супруга паспорт меняла, умер патриарх Алексей. Нам сказали, подождите, пока командировка отложится, потому что, скорее всего, могут быть какие-то изменения в составе русской духовной миссии. Так и произошло, поэтому остались здесь. Потом, спустя полгода, нам предложили поехать в Париж. Там Владыка Нестор тогда был. Он как раз к нам и на Командоры приезжал, то есть мы с ним так дружим. И он говорит, приезжайте ко мне, там нужно потрудиться. Мы такие, все, поехали в Париж. Все, поехали, поехали. И то ждали, наверное, 9 месяцев, пока там то одно, то другое. Ну, как-то раз, и ничего не получилось. Только когда Командоры предложили, да почему бы не поехать? Поехали, мы уже на Святую Землю слетали, в кавычках, в Париж поехали, в кавычках тоже. А тут раз командоры оказались правдой.
А вот поэтому вы, наверное, так еще отнеслись, да?
И потому что, да, если, знаете, все как бы писать плюсы и минусы, ну, очень много плюсов, но очень много минусов. То есть тут смотришь там, как наши родные и близкие общаются. Конечно, если вот другое время, там можно было всегда увидеться, там одно, другое, третье, там какие-то поездки, встречи. А тут понимаешь, что, ну, этого нет такого, хоть при всех, при всей такой замечательной жизни райской, ну, каких моментов не хватает здесь. Ну, я говорю, Господи, если надо куда-то, я готов поехать, просто не оставь нас. И даже знаете, что было, что вот я заметил, что на командорах, вот я ощущал какой-то, что Бог рядышком. Там мы совсем были как такие одинокие, вот Бог рядышком. Вернулись в Москву, там столько много святынь, столько священников, столько возможностей всех, и как будто связь утратил. И здесь то же самое в Вьетнаме, понимаю, что Бог, Он настолько близок, через каких-то людей, через какие-то там моменты, которые в жизни происходят, настолько Он рядышком. Говоришь, Господи, спасибо, что ты есть, и спасибо, что ты вот так вот даешь почувствовать, что ты рядом. И вот я боюсь это тратить. Поэтому, ну, в Москве мне вот в этом плане было тяжелее. Я просто послужил, уехал домой. Ну, там, подежурил в храме, уехал домой.
Мы-то все-таки в городах все в России вас слушаем. Почему, как вы думаете, так сложно эту связь поддерживать? Ну, вы сказали, в Москве, но я думаю, в любом крупном городе. Почему она такая зыбкая, связь человека с Богом? Из-за суеты? Или из-за чего?
Вы знаете, мне кажется, из-за того, что ты понимаешь, что ты можешь много сделать сам. То есть врачи рядышком, там, у тебя есть страховка, у тебя есть медицинский полис, у тебя есть, даже если ты заболеешь, у тебя есть батюшка-настоятель, который может послужить вместо тебя. Ты можешь много сам сделать, там, купить продукты, захотел, сел, поехал туда, съездил. А здесь ты понимаешь, что вот настолько ты хрупкий, то есть, дай Бог, что случись, а вот что делать? Ничего не сделаешь. Людей, которых там есть страховка, какие-то там документы, визы, все это там, ну, может, тяжелее. У нас мы приехали, поначалу каждые 3 месяца выезжали с семьей из Вьетнама, чтобы опять въехать во Вьетнам, чтобы было, ну, как бы, разрешение на 3 месяца на визу. И... Как это, знаете, я понимаю, что там мне болеть здесь нельзя, потому что, ну как так, кто-то захочет послушать там на другие прийти, а я болею. Или там, допустим, какие-то вещи там происходят. Там, знаете, бывает, у нас мы только приехали, я знал, что в Вьетнаме гречка очень дорогая. Нам сразу говорят, здесь гречка дорогая, она стоит килограмм. И мы, то есть все люди, которые едут сюда, они всегда с собой везут там гречку по пару килограмм. И это мы приехали в микрорайон, здесь там, может, недельки две. Вот, я пошел в магазин, здесь, который у нас находится, и, зная, что гречка дорогая, просто спросила, сколько гречка стоит. Мне говорят, вот там полкилограмма – это 150 донгов. Вот, то есть килограмм 300 донгов – это около 1000 рублей. Вот, я так, ну, смотрел и положил гречку на место. И на следующий день стук в дверь. Я открываю дверь, заходит женщина такая. Она говорит, здравствуйте, а вы батюшка? Я говорю, да. Она такая, вы знаете, я вчера была в магазине и увидела ваше лицо, когда вы спросили, сколько гречка стоит. Я понимаю, что вы есть новенький, а мы из отпуска ехали, взяли с собой гречку. Вот вам, пожалуйста, 2 килограмма гречки, пожалуйста, кушайте. И знаете, вот после такого ты понимаешь, Господи, ты больше знаешь, что нам нужно. Ты столько всего делаешь наперед, что мы даже и подумать не успели. Нам гречка не нужна была, у нас есть, то есть у нас была, например, гречка. Но Господь дал понять, что не переживай, все будет. Вот просто ты как бы не бойся. Потому что, знаете, вот люди, которые живут в микрорайоне, у них все, у них им полностью оплачивают перелет, им оплачивают визу делают, у них есть страховка, у них есть абсолютно все, то есть у них, они живут на полном обеспечении. Мы приехали сюда, мы как котята, как жить там дальше? Мы пошли медкомиссию проходить, школу, для, чтобы Никон сын пошел, а нам говорят, с вас там 600 рублей за справку, просто что ребенок здоров. И то есть, понимаешь, так вот страшишься, очень боишься, потому что как дальше быть? А вот таких мелочах Господь нам покажет, что подожди, не бойся, все будет в разы лучше, чем ты даже думаешь. И вот даже понимаешь, что помогают не те люди, которые могут сделать там, они или богаты, или они там какое-то положение в обществе имеют, а наоборот через простых. Вот просто это аж до жути страшно, как такое бывает.
А как сейчас справляетесь, нормально или по-прежнему как котята и нужна какая-то помощь?
Конечно, знаете, я для себя понял, что я был такой немножечко кризис в прошлом году. Видите, мне тяжело еще, что я один священник, мне тоже очень нужна исповедь. Я тоже понимаю, что людям хорошо, они тут там сделали, ой, батюшка, на исповедь надо, а я не могу поисповедоваться. Мне тоже очень от этого тяжело и грустно, потому что нет возможности выехать никуда. Вот я восстановился в феврале месяце, когда был на Филиппинах. И вот мне было в прошлом году как-то тяжело, потому что, знаете, есть люди, которые в микрорайоне живут у нас, да и в целом, они считают, что вот, они такие, а так вам РПЦ должны зарплату платить? Я говорю, ну РПЦ это мы с вами, это я, это вы. Они такие, нет, но мы же здесь сотрудники этого предприятия. А вы, ну а вам патриархия есть, вас патриархия, и вас туда патриархия отправила. Вот пусть РПЦ вам платит зарплату, пусть там это помогает, пусть то делает, пусть там храм строит, пусть другое, третье. А я говорю, ну мы же, это вы же тоже РПЦ мое. Ну, в общем, и было тяжело, знаете, то есть как-то смотрел на людей и думаю, так, а вот этот может там чем-то помочь или не может, а тот может как-то сделать, то есть на него есть какая-то надежда или нет. И потом как-то я понимаю, что ведь а почему я вот как-то боюсь этого, если Бог может все, что угодно сделать. И я говорю, что вот ожидаешь вот от какого-то там человека, что он, то есть он может реально там помочь оплатить какой-то перелет в Ханой, он может это сделать, то сделать. А я не ожидаю, а он это вообще не делает, даже как-то и не задумывается. А потом я понимаю, что ну ведь я, ну, Божий слуга, неужели Господь меня оставит? И я, знаете, стал себе не то, что чувствовать легче, а просто, или там гордиться. Я понимаю, что я священник, и не надо, чтобы там мне тыкали, что не надо, чтобы мне там позволяли там, что я должен прислуги у людей быть. В этом, ой, Евгений, надо там панихиду послужить. Я говорю, хорошо. А, типа, хотим свечку поставить там. Я говорю, приходите, помолимся, панихиду послужим. Нет, ты сам все сделай. Я говорю, знаете, друзья мои, давайте мы с вами вместе встретимся в храме, послужим панихиду по вашим родным, близким. А нет, я не буду. Ну нет, так нет, и все. Или там звонят из Нечанга. Батюшка, ты когда приедешь в Нечанг? Я говорю, а что случилось? Надо ребенка крестить. Я говорю, ну приезжайте вы к нам. Да нет, мы приехали на 3 месяца позимовать здесь. Вот приезжай, крести нам ребенка. Я говорю, нет, дорогуша моя, вы уж приезжайте ко мне, если хотите крестить ребенка. Мы с вами поговорим, мы с вами обсудим. Я вам расскажу, зачем крестить. Вот. И знаете, вот когда, то есть, когда ты понимаешь, что ну, это не гордость, это не тщеславие, а просто, что это какое-то другое какое-то вот это чувство, что ты Божий слуга, вот ты как бы священник, ты, оно как-то по-другому все происходит. Вот, поэтому чем-то проще стало и как-то легче стало.
То есть потихонечку, да?
3-й год уже намного проще, намного легче.
Спасибо, отец Евгений, за такой заряд солнечного позитива в наши зимние российские будни. Мы рады, что у вас круглый год фрукты и тепло. Даст Бог, когда-нибудь мы тоже будем иметь возможность путешествовать так вот запросто и посмотреть собственными глазами на вьетнамское солнышко. Хотя солнышко, оно везде одинаковое. Этим и будем утешаться.
У нас оно хорошее, оно теплое, хорошее, такое веселое. Приезжайте обязательно, когда вот все закончится. Было бы здорово, да, чтобы можно было вернуться в те времена, когда можно было путешествовать зимой в лето. И здорово, что так все вернулось.
Спасибо большое, отец Евгений. Мы будем прощаться. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Елизавета Волчегорская. С нами на связи был священник Евгений Цукало из Вьетнама. Всего доброго.
Встанем.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».